волнах радио «Свобода».
Самира Казиева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Антиправительственные протесты в Грузии, признание Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести, уход Сергея Миронова с поста председателя Совета Федерации, выступление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Конгрессе США, хроника защитников Химкинского леса, рейтинг миролюбивости стран мира, эти и другие темы в этом часе нашей программы. В Тбилиси сегодня продолжаются акции протеста оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. В центре Тбилиси около 2000 человек собрались на митинг протеста. За этим митингом наблюдает корреспондент радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Участники акции двинулись с проспекта Кустава в сторону площади Свободы. Это были две огромные колонны, при этом у мужчин и даже некоторых женщин в руках тяжелые, такие внушительные эбонитовые дубинки. Но важная новость состоит в том, что они собрались не на площади Свободы, а остановились у здания парламента на проспекте Руставели. Перегородили проспект искусственными заграждениями. Лидеры заявили, что не уйдут с проспекта, то есть не позволят президенту Саакашвили 26 мая принимать парад по случаю Дня независимости. И тем самым, вот изменив свои планы и заняв вместо площади Свободы проспект Руставели, митингующие поставили власти перед очень жестким выбором. Либо применить силу и освободить проспект от участников акции, либо отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Поступали сообщения о том, что активисты оппозиции были задержаны, кто-то даже избит. Что-нибудь известно об этом?
Лидеры заявляют, что действительно в течение последних 2-3 дней в разных районах Тбилиси и в регионах страны полиция задерживает активистов тех партий, которые участвуют в митингах протеста. В частности, задержан генерал Учава, который поддерживал экс-министра парламента Нино Бурджанадзе. Госпожа Бурджанадзе заявила, что списки уже переданы во многие международные правозащитные организации и в посольство западных государств. Они требуют немедленно освободить своих активистов. И, кстати, обосновывают свое решение остановиться на проспекте Руставели именно этим обстоятельством, что власти терроризируют их сторонников и отказываются освободить активистов. Более того, против некоторых из них возбуждены уголовные дела. Также делается заявление о том, что активистов избивают неизвестные люди, их трудно назвать полицейскими, неизвестные люди в масках, которые держат в руках дубинки.
Это не первое выступление оппозиции в Тбилиси. Вы можете как-то сравнить, насколько велики эти выступления?
На первый взгляд, все-таки людей не так много, как в 2009 году. Но если судить по радикализму лидера этих выступлений, а именно бывшего спикера парламента Джанадзе, то действительно, акции протеста в нынешнем году могут вылиться в серьезные столкновения. Накануне, выступая в прямом эфире общественного грузинского телевидения, Нино Бурджанадзе заявила, что главнокомандующий, потерявший 20% территории страны, не имеет права принимать военный парад. Это был определенный вызов, и президенту Саакашвили придется сделать выбор.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Компанию общественных протестов в Грузии организует общественно-политическое движение «Народное собрание», в которое вошли несколько радикальных оппозиционных партий. Состав этого движения пока до конца не определен, продолжается внутренняя перегруппировка. О конфигурации грузинских оппозиционных партий мой коллега Андрей Шарый расспросил тбилисского журналиста и политического эксперта, обозревателя грузинской службы «Радио Свобода» Кобо Ликликадзе.
Ну, грузинская партия – это сравнительно новая партия, но со старыми лицами. Я имею в виду Леванга Чичеладзе, бывший кандидат в президенты, Созар Субари, бывший омбудсмен и очень хорошо известный в политических кругах, и Кока Гунцадзе, тоже очень такой, с опытом, большим стажем. Но сама партия и организация – это очень новая, молодая и, как мне кажется, значит, слабо организованная. Имеется в виду разногласия, которые явно налицо. лицо, то ли бить вместе с народным собранием, то ли потом они уходили, то вчера еще Леван Гачачиладзе сказал, что он как личность, как политик будет вместе с народом, но не уточнил, это позиция партии или нет. То пока политики, эта партия не определилась, с кем биться и как биться.
А какую роль в ней играет бывший министр обороны и политический мигрант, находящий сейчас во Франции?
Ираклий Укуашвили считается одним из лидеров. Создается впечатление, что он и является движущей силой этой партии, несмотря на то, что он в изгнании и финансовым лидером. Там это сами называли, что это партия лидеров. Они все там лидеры, объединенные одной целью. Как можно быстрее закончить с властью Саакашвили.
И еще раз я вернусь к личности Ираклия Акруашвили. Он делал такие достаточно противонаправленные, что ли, заявления. То он собирался приехать, хотя было очевидно, что если он приедет, то его арестуют, поскольку он против него ведется уже уголовное дело, он объявлен в розыск. Потом он говорил, что не приедет, и упомянул что-то о возможности какого-то предательства, а теперь говорит, что снова приедет.
Господин Акруашвили, когда был министром обороны, он хвастался тем, что он несколько раз тайно партизански переходил то в Абхазию, то в Южную Осетию. Обещал народ, что в 2006 году Новый год встретит с Хинвали, хотя они говорили, как это. Но мне считается, что у Акруашвили есть какое-то стремление создавать какие-то иллюзорные впечатления вокруг него. Хотя, с другой стороны, если у него есть возможность приехать, то ну, приезжай, покажись народу.
Вообще, это новая политическая конгломерация, которую формально возглавляет бывшая чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили. Народное собрание. Насколько это влиятельная сила?
По рейтингам это невлиятельная сила пока, потому что госпожа Бурджанадзе, которая два раза исполняла роль президента Грузии, и долгое время была спикером парламента Грузии, всего лишь пользуется доверием до 2-3% населения. Так что, но отдельные лица там и политические деятели, в том числе, присоединятся к народному собранию. Политическая организация «Свободная за свободную Грузию», которую возглавляет бывший депутат парламента, очень хороший политический оратор Каха Кукава. Политическим, радикальной политической организации доверие очень маленькое, и это вина этих же организаций, которые несколько раз вызывали народ на последний бой против Саакашвили, народ собирался, помню, 100 тысяч, 200 тысяч, и потом им говорили, что сейчас надо разойтись домой. Правительство Грузии тоже не сидит спустя рукава, задействованы все механизмы, как полицейские, так и административные, как об этом говорят лидеры Народного собрания. Естественно, это не имение четкого плана, как они хотят в дальнейшем действовать. Это, конечно, снижает температуру и поддержку народа.
С обозревателем грузинской службы «Радио Свободы» Кобы Ликликадзе беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов и 15 минут. И это время для краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Белоруссии число жертв теракта в метро достигло 15. В больнице скончался один из тяжело раненых. В Лондоне прошли переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы. В Тбилиси около 2000 человек приняли участие в шествии оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Министр финансов Франции Кристин Лагард выставила свою кандидатуру на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда. Против мэра Абакана Николая Булакина возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В пакистанском городе Пешавар, по уточненным данным, в результате взрыва погибли 5 человек и более 30 были ранены. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – итоги местных выборов в Испании. Останется ли у власти центральное правительство? 119 лет со дня рождения Иосипа Броз Тита. В чем секрет популярности бывшего лидера Югославии? Программа «Время и мир» – 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Политики стран Запада и международные правозащитные организации с негодованием отреагировали на решение Московского городского суда, отказавшего в апелляции по второму уголовному делу против бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Представитель Европейского союза назвал судебный процесс против Ходорковского и Лебедева политически мотивированным. Правозащитная организация «Международная амнистия» признала Ходорковского и Лебедева узниками совести. Над темой работала корреспондент радио «Свобода» Елена Поляковская.
Еще на прошлой неделе Amnesty International заявляла, что не нашла оснований для признания Ходорковского и Лебедева узниками совести. Таков был ответ международной правозащитной организации на обращение российской интеллигенции. Однако после решения Мосгорсуда, оставившего в силе приговор по второму делу бывших руководителей ЮКОСа, Amnesty International свое решение изменила. Об этом заявил глава российского отделения правозащитной организации Сергей Никитин.
Решение Московского городского суда привело нас к пониманию, что Ходорковский и Лебедев могут быть названы узниками совести, потому что вот уже несколько лет эти двое находятся фактически между жерновов судебной системы, которая, по-видимому, решает не юридические, а политические вопросы. Второй обвинительный приговор выносился лишь по политическим причинам, связанным исключительно с личностью подсудимых. Все это вкупе привело нас к пониманию того, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев являются узниками совести.
Письмо 45, названное так по числу подписавших его, появилось в марте этого года. Представители российской интеллигенции указывали на то, что второе уголовное дело против бывших руководителей ЮКОСа носит политический характер. Среди тех, кто письмо подписал, были актеры и режиссеры Олег Басилашвили, Сергей Юрский, Эльдар Рязанов, писатели Борис Акунин, Людмила Улицкая, Борис Стругацкий, журналисты Леонид Парфенов, Владимир Познер и Юрий Рост, ученый Юрий Рыжов. Одним из инициаторов обращения выступил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Он удовлетворен решением Amnesty International.
Они надеялись, что какая-то доля правосудия по отношению к этим людям будет проявлена, и тем самым будет продемонстрировано, что они не узники совести, а другого порядка граждане. Но Московский суд своим решением, мягко говоря, не дал им шансов как-то иначе это воспринять, и они приняли свое решение сразу вместе с решением этого самого Московского городского суда. Я считаю, что это хорошо, правильно, и поскольку я этого много времени добивался, то я лично считаю свою в этом вопросе миссию выполненной.
Решение Amnesty International признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести юридической силы не имеет. Однако подобный шаг, уважаемый во всем мире правозащитной организации, очень важен в моральном плане, считает глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Это очень немало. Моральное удовлетворение, сознание, что международное общественное мнение на их стороне и осуждают их гонителей. Это можно формулировать именно так, международное общественное мнение, потому что международная амнистия – это старейшая из ныне существующих международных организаций правозащитных. Она имеет огромное распространение, по-моему, есть не во всех странах, то почти во всех странах мира есть ее отделение, и ее мнение высоко оценивается даже ее идейными противниками. Конечно, из морального удовлетворения, из морального осуждения гонителей скажут скептически настроенные люди, что шубы не сошьешь. Но это не совсем так. Я в таких случаях привожу в пример дело Магнитского. Так же может быть и с Ходорковским и Лебедевым.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюбгант назвал решение Amnesty International несколько запоздалой констатацией очевидного факта. Тем не менее, защитники бывших руководителей ЮКОСа сказали, что благодарны международной правозащитной организации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Совете Федерации сегодня последний раз выступил его бывший председатель, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. 18 мая он был отозван из Верхней Палаты Парламента законодательным собранием Санкт-Петербурга, как считают политологи, в том числе из-за своих резких высказываний в адрес партии «Единая Россия». За последним визитом Сергея Миронова в Совет Федерации, председателем которого он был почти 10 лет, наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Экс-спикер Совета Федерации Сергей Миронов сегодня излучал оптимизм. Или, по крайней мере, пытался выглядеть, если и не победителем, то и не проигравшим политиком. Под аплодисменты теперь уже бывшие коллеги вручили отставному председателю памятный знак за развитие парламентаризма и почетную грамоту. Миронов в ответной речи больше всего благодарил аппарат Совета Федерации, с которым он проработал в качестве спикера почти 10 лет. Никаких резких высказываний с трибуны в адрес оппонентов он себе не позволил, зато раскрепостился в окружении журналистов. Досталось от Миронова прежде всего «Единой России», которая и отстранила его от должности председателя Совета Федерации.
Монополия «Единой России», абсолютное нетерпение какой-либо критики, нежелание иметь возможность действительно конструктивного диалога со стороны «Единой России» привело к тому, что досрочно мои полномочия были прекращены. Я могу еще раз сказать, «Единая Россия» публично начала охоту на деньги. Она устраняет неугодных, устраняет тех, кто по-иному мыслит, устраняет тех, кто не согласен с их консерватизмом. Я убежден, что «Единая Россия» сделала для себя стратегическую гибельную ошибку, потому что это начало конца «Единой России», у меня нет никакого сомнения. И будучи теперь абсолютно свободным с точки зрения не только изложения своих взглядов, но и по времени, я, конечно, все свое время и всю свою работу посвящу тому, чтобы прекратить монополию одной партии в нашей стране.
Сергей Миронов теперь претендует на депутатское кресло в Государственной Думе. Накануне член фракции «Справедливая Россия» в Нижней Палате Российского Парламента Елена Вторыгина написала официальное заявление председателя Госдумы Бориса Грызлову в связи с досрочным прекращением ее полномочий и, соответственно, уступила депутатский мандат бывшему спикеру Совета Федерации. Но и тут не обошлось без интриг «Единой России», считает Сергей Миронов.
Она также съездила в регион и собрала подписи 4 кандидатов, которые были в списке после нее. За это, кстати, я им благодарен. Но она буквально успела это сделать, потому что на гонку приехали эмиссары от «Единой России» из Москвы с мешком денег для того, чтобы, сказать, перекупить и перекрыть дорогу мне в Государственную Думу. Это полдела. Второе, что сейчас творится. Нет ни одного руководителя регионального отделения, нет ни одного депутата регионального парламента от партии «Справедливая Россия», которому в эти дни не пришли бы люди и сказали: ты хорошо подумал, давай переходим в «Единую Россию». Значит, песня «Справедливая Россия» спета, давай быстренько определяйся. Обещают золотые горы. В честь моих товарищей, значит, они говорят то, что такие случаи нужно говорить, посылают по известному адресу этих господ. Но такая работа идет.
Сергей Миронов пообещал нелегкую жизнь единороссам после того, как он станет депутатом Госдумы. Бывший спикер Совета Федерации, критикуя партию власти, ни разу не упомянул в этой связи лидера «Единой России», премьер-министра Владимира Путина. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Перейдем к международным новостям. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в Конгрессе Соединенных Штатов и заверил американских законодателей, что Израиль готов искать мира с палестинцами. Он впервые признал, что его страна может пожертвовать рядом поселений на западном берегу Иордана в обмен на мир, однако в своей речи вновь заявил о недопустимости возврата Израиля к границам 1967 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Это было шестое в истории выступление израильского премьера на совместном заседании обеих палат Конгресса США и второе для самого Беньямина Нетаньяху. Его речь два десятка раз прерывалась овациями и вставанием с мест законодателей от обеих партий. В отличие от прохладного приема Нетаньяху в Белом доме, встреча в Капитолии иллюстрировала нерушимость американо-израильских связей. У Израиля нет лучшего друга, чем Америка, и у Америки нет лучшего друга, чем Израиль. Обращаясь к американским законодателям, Беньямин Нетаньяху заявил, что готов к компромиссам в деле достижения мира с палестинцами, но повторил свои условия, упомянутые в беседе с президентом Обамой в прошлую пятницу. Эти условия включают признание палестинцами Израиля как родины еврейского народа и отмену соглашения о консолидации, которое президент палестинской автономии Махмуд Аббас подписал с радикальным движением «Хамас». Для президента Аббаса настало время заявить своему народу, «Я готов признать еврейское государство». Эти пять слов убедят народ Израиля, что у него есть истинный партнер для мира. Я призываю президента Аббаса: аннулируйте ваш пакт с Хамас. Приступайте к переговорам. Заключите мир с еврейским государством. И если вы это сделаете, обещаю, Израиль станет первой страной, приветствующей палестинское государство как нового члена ООН. Беньямин Нетаньяху впервые недвусмысленно заявил о готовности согласиться на пересмотр нынешних границ Израиля, в результате которого ряд еврейских поселений на Западном берегу может остаться по внешнюю сторону границы. Он назвал это болезненным компромиссом. При любом реальном мирном соглашении, которое положит конец конфликту, ряд поселений окажутся по ту сторону израильской границы. Вместе с тем, израильский премьер подчеркнул, что этот компромисс должен учитывать и результаты строительства Израилем сотен поселений на территории, на которой палестинцы хотят создать свое государство. Этот компромисс должен отражать разительные демографические изменения, произошедшие после 1967 года. Подавляющее большинство из 650 тысяч израильтян, живущих за пределами линии 1967 года, живут в городских кварталах и пригородах Иерусалима и Большого Тель-Авива. Сейчас эти районы плотно заселены, но в географическом масштабе они крохотные. В соответствии с любым реалистичным мирным соглашением, эти районы, как и другие территории, имеющие критически важные стратегическое и национальное значение, должны быть включены в окончательные границы Израиля. Президент Обама на прошлой неделе в своей программной речи по Ближнему Востоку предложил обусловить продолжение израильско-палестинских переговоров идеей возврата к линии израильской границы 1967 года, сопровождаемого согласованным обменом территориями. Такой обмен касается блоков поселений, о которых упомянул израильский премьер. В этом смысле разница между предложением Обамы и прозвучавшим во вторник предложением Нетаньяху несущественна. Так считает Мартин Индек, бывший американский посол в Израиле, замдиректора Вашингтонского института Брукингса. Когда Нетаньяху употребляет прилагательные наподобие «болезненный» и говорит о таких вещах, как территории, имеющие стратегическую и национальную важность, здесь уместен большой знак вопроса. Неясно, что он под этим подразумевает. Это новая формулировка. Но что касается присоединения к Израилю блоков поселений, это именно то, что имеет в виду президент Обама, и то, что ожидало обсуждения, начиная с 2000 года, когда эту идею выдвинул президент Клинтон. Предложение Обамы о границах 1967 года было весьма критически воспринято не только многими израильтянами, но и произраильски настроенными американцами. Бывший посол Мартин Индек считает это предложение президента США заслуживающим внимания. Критически важным и, думаю, правильным шагом президента Обамы является его попытка заложить базу для возврата к израильско-палестинским переговорам. Сейчас стороны в огромной степени не доверяют друг другу, и для обретения минимальной уверенности друг в друге им нужна какая-то компромиссная точка. Американский дипломат считает, что попытка Обамы вернуть палестинцев и израильтян за стол переговоров может воспрепятствовать одностороннему провозглашению независимого палестинского государства на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Беларуси число жертв теракта в метро возросло до 15. В больнице скончался один из тяжело раненых. На лечении остается 28 пострадавших в результате взрыва в метро в Минске 11 апреля. Бывший спикер Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил сегодня с прощальной речью перед членами Верхней Палаты Российского Парламента. В Тбилиси около 2000 человек приняли участие в шествии оппозиции с требованием отставки президента страны Михаила Саакашвили. В Лондоне прошли переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы. Министр финансов Франции Кристин Лагард выставила свою кандидатуру на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда. В пакистанском городе Пешавар, по уточненным данным, в результате взрыва погибли 5 человек. Более 30 получили ранения. Заминированный автомобиль врезался в здание полицейского управления. управления, которое было полностью разрушено взрывом. В Афганистане двое военнослужащих международных сил погибли при взрывах мин. Во вторник же поступила информация о том, что талибы захватили здание районной администрации на востоке Афганистана, вблизи границы с Пакистаном. Облако вулканической пыли, появившееся над Северной Европой в результате извержения исландского вулкана Гримсвотн, рассеивается, сообщает Европейская ассоциация авиадиспетчеров. Европейский союз намерен более тесно увязывать оказание помощи соседним странам с ходом осуществляемых в них демократических реформ. Продолжаем программу «Время свободы». И у нас на очереди небольшой анонс. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей в вашей программе?
Здравствуйте, Валентин. Главная тема майского кинообозрения в радиожурнале «Поверх барьеров» — итоги Каннского кинофестиваля. Два фильма вызвали самые ожесточенные споры: «Древо жизни» Терренса Малика и «Меланхолия» Ларса фон Триера. Один из кинокритиков говорит даже, что среди завсегдатаев фестиваля образовались два непримиримых лагеря – триеристов и маликистов. Мы поговорим об этих и о других фильмах конкурсной программы, но особое внимание уделим картинам, которые не оказались в центре внимания, но тем не менее представляют несомненный интерес. О своем выборе говорит редактор журнала GQ Вадим Рудковский.
Мой самый любимый фильм всего Каннского фестиваля был показан в двухнедельнике режиссеров. Это вторая картина бельгийца Густа Ван дер Берге «Синяя птица». Я хочу всячески пропагандировать это новое имя. Ванденберге совсем юн, он 85-го года рождения, и он второй год приезжает в Канн в одну и ту же программу, в двухнедельник режиссеров. Год назад он был с дебютом «Малыш Иисус из Фландрии», где история трех волхвов была разыграна артистами-даунами. А в этом году он показал свою версию «Синей птицы Метерлинка», которую разыгрывают африканские дети. Это совершенно уникальное кино с реально особым взглядом, хотя программа, в которой был Ванденберге, называется иначе. Его очень сложно описать, хотя оно очень дешево по затратам и очень просто выглядит. Наивное, кустарное, одновременно очень тонкое, мудрое. Надеюсь, что тем или иным путем Ванденберге попадет в Россию на фестиваль или в прокат. Дай бог.
Еще один гость радиожурнала «Поверх барьеров», живущий в Берлине, фотограф Борис Михайлов. 26 мая в Музее современного искусства в Нью-Йорке открывается персональная выставка Михайлова «История болезни». Другая его выставка проходит в лондонской галерее «Тейт Модерн». Борис Михайлов называет себя советским художником, говорит, что главная его тема на протяжении 50 лет, он начал снимать в 60-х, это советская. Как и другие художники-концептуалисты, он создает музей советского мира и разрушение этого мира, потому что главная тема его последних работ – жизнь нового социального класса, появившегося после распада СССР, бомжей, которых Михайлов снимает в своем родном городе Харькове.
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком прозвучит в эфире «Радио Свобода» в 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Проблемы развития интернета в мире обсуждают сегодня в Париже участники форума, организованного по инициативе президента Франции Николя Саркози в преддверии открывающегося завтра саммита лидеров стран «Большой восьмерки». В мероприятии принимают участие руководители компании Google, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, медиамагнат Руперт Мёрдок и другие лидеры интернета и медиаиндустрии. В четверг делегации 6 человек представит результаты дискуссии на саммите стран «Большой восьмерки» в Давиле на севере Франции. Какие проблемы в центре внимания на парижском интернет-форуме, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Елизавета Алисова.
Регламентировать интернет-пространство, ввести правила, которые позволили бы контролировать интернет-контент с точки зрения морали. Вот суть выступления французского президента на открытии посвященного проблемам всемирной паутины форума. Правда, сначала Николя Саркози все-таки сказал несколько приятных слов для собравшихся в Париже глав мировых интернет-компаний. В частности, о том, что интернет стал проводником свободы слова.
Cette révolution qui a modifié jusqu'à notre perception du temps et de l'espace.
Интернет-революция, изменившая даже наше представление о времени и пространстве, сыграла решающую роль в ходе других революций в Тунисе, в Египте. Обычные люди смогли свергнуть лишившуюся всякого уважения власть. Они построили виртуальные баррикады, и они вышли на реальные манифестации. Народы арабского мира показали своим примером, что интернет не принадлежит государствам, а международное сообщество убедилось, что интернет стал мощнейшим вектором для развития свободы слова.
Но свободу надо регламентировать, считает Николя Саркози.
Не позволяйте, чтобы затеянная вами интернет-революция ущемляла фундаментальное право каждого человека на личную жизнь. Полная информационная прозрачность рано или поздно входит в противоречие с принципами свободы личности. Не позволяйте, чтобы разработанные вами технологии ущемляли фундаментальное право детей на защиту от низости некоторых взрослых. Не позволяйте, чтобы затеянная вами революция служила для беспрепятственного распространения зла. Не позволяйте, чтобы эта революция стала инструментом в руках тех, кто хочет посягнуть на безопасность, нашу свободу, нашу неприкосновенность.
Слушали Николя Саркози, главы крупнейших мировых компаний, занимающихся интернет-технологиями. Это и основатели трех американских гигантов – Facebook, Google и Amazon, Марк Цукерберг, Эрик Шмидт и Джефф Безос, и медиамагнат Руперт Мёрдок, и представители таких компаний, как eBay, Twitter, Microsoft и ряда других. Правда, к призыву Николя Саркози они отнеслись сдержанно и предпочли обсуждать экономический рост сектора. Глава компании Google Эрик Шмидт и президент компании eBay, специализирующийся на интернет-аукционах Джон Донахью, говорили о том, что интернет играет роль ускорителя экономического роста и стимулирует создание новых рабочих мест. Накануне форума ряд ассоциаций обвинил правительство мировых держав в стремлении контролировать интернет. Во Франции ассоциация «Квадратура сети» даже создала специальный сайт «Большая восьмерка против интернета». Напомним, что не так давно правительства ряда стран оказались в щекотливом положении после того, как сайт WikiLeaks опубликовал сотни тысяч писем дипломатов США из разных стран. Разоблачение WikiLeaks вызвали ряд дебатов вокруг вопроса свободного доступа любого, практически к любой информации, который стал возможен благодаря интернету. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодняшняя газета «Коммерсант» привела данные исследования Австралийского института экономики и мира, на основе которого был составлен рейтинг наиболее миролюбивых государств мира. Россия в этом списке заняла 147 место из 153 стран. В чем причина столь низкого места России в списке миролюбивых и мирно живущих государств? Об этом обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
«Коммерсант» поясняет, что Австралийская аналитическая организация «Институт экономики и мира» составляет его совместно со специалистами журнала «Экономист» и публикует ежегодно с 2007 года. Очередной рейтинг будет обнародован сегодня в преддверии саммита стран «Большой восьмерки», который откроется завтра в Давиле во Франции, но «Коммерсанту» удалось ознакомиться с ним заранее. В 2011 году экспертами оценивали 153 страны по 23 показателям. Основным критерием является отсутствие насилия, причем учитывались как уровень насилия внутри страны, так и внешняя агрессия. В расчет также были приняты военные расходы и численность вооруженных сил, уровень организованной преступности, количество полиции в пересчете на число жителей страны, процент заключенных, количество погибших в стране иностранцев, уровень образования граждан, уровень коррупции и приверженность демократии принципам в политике. Самой спокойной и мирной страной была признана Исландия. За ней идут Новая Зеландия, Япония, Дания и Чехия. Россия заняла в рейтинге одну из последних строчек, оказавшись на 147-й позиции. Хуже дела обстоят только в Конго, Северной Корее, Афганистане, Судане, Ираке и замыкающем список Сомали. При этом позиции России в рейтинге непрерывно ухудшались с момента его первой публикации в 2007 году, когда она заняла 118 15-е место из-за раздутых штатов армии и милиции, высокого уровня оргпреступности и насилия в обществе. Год спустя Россия опустилась на 131-е место, в 2009 году на 136-е и, наконец, в 2010 на 143-е место. Впрочем, замечает Коммерсант, с годами рос и сам список исследуемых стран. В первое издание рейтинга входила лишь 121 страна. Основатель рейтинга Стив Килли-Леа объяснил место России возросшим количеством терактов, напомнив, что только в аэропорту Домодедово в октябре этого года погибло 36 человек. Эксперт также припомнил прошлогодние боестолкновения в Ингушетии и попытку террористов захватить в октябре 2010 года парламент в мирном по северокавказским стандартам регионе – Чечне. Наконец, он заявил, что в России остаются серьезными военный бюджет, число самоубийств и уровень преступности. По количеству заключенных на душу населения страна уступает лишь Соединенным Штатам Америки. Коммерсант отмечает, что в Институте экономики и мира к мирным отнесли далеко не все развитые страны. Например, США заняли 82-е место. По словам господина Килли-Леа, на расстановку сил в списке серьезно повлияли и волнения в странах арабского мира. В частности, Ливия за год потеряла в нем сразу 83 позиции, откатившись на 143-е место, а Бахрейн 47 позиций. Его результат 123-е место. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов говорит, что побывал в Дарфуре, Чаде и других неспокойных странах, и ему странно и смешно видеть Россию в этом рейтинге рядом с Конго. Стиль жизни в Москве, Пскове или Краснодаре не идет ни в какое сравнение с лихими африканскими местами Джубой, Эль-Фашером или Абуджей. Возмутился господин Маргелов, который предложил справиться об отношении к рейтингу у ученых и артистов, которые приезжают в Россию. Тогда все станет ясно, подытожил сенатор. Впрочем, руководитель отдела социально-политических исследований аналитического Левада-центра Бориса Дубина выводы австралийцев не удивляют, поскольку опросы центра прямо свидетельствуют об агрессивности российских граждан. На госканалах навязывается мысль, что нашу страну все хотят видеть слабой. В результате население стало очень настороженно относиться к Западу вообще, а к США, Грузии и странам Балтии – враждебно. Почти две трети взрослого населения считают, что Россия окружена врагами, и никто не желает нам добра, пояснил господин Дубин. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов не согласен с выводами авторов рейтинга в том, что касается места России.
Международные рейтинги существуют довольно давно, самые разные. Присматриваться к ним всегда стоит. Есть рейтинги там, политические, рейтинги свобод и так далее. Понятно, что, говоря о критериях, в России то есть, очень трудно выделить интегральные критерии для всей территории страны, потому что уровень безопасности там в крупных городах или на Северном Кавказе, или в наиболее криминогенных точках, он, конечно, существенным образом различается. Поэтому то, что получилось на выходе, сопоставляя все критерии, которые были учтены в рейтинге, наверное, в случае России выглядит не слишком убедительным. Да, безусловно, граждане России иногда бывают шокированы тем, в какой степени их страны воспринимают как источник нестабильности, в том числе внутренней. Поэтому то, что получилось на выходе, выглядит, конечно, некоторым сгущением красок. Я думаю, что если брать, там, условно говоря, 153 страны, наверное, Россия находится где-нибудь там в девятом, десятках, это максимум. Говорить, что Россия там на 110-м месте или 120-м, довольно сложно.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов о рейтинге мирной и спокойной жизни, в котором Россия заняла 147-е место из 153-х. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 6 вечера, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси число жертв теракта в метро достигло 15, в больнице скончался один из тяжело раненых. На лечении остается 28 пострадавших в результате взрыва в Минске на станции метро «Октябрьская» 11 апреля. Отношения между США и Великобританией крепки как никогда, заявил Барак Обама на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном после переговоров в Лондоне. Касаясь внешнеполитической проблематики, Обама выступил за продолжение операции Организации НАТО по защите гражданского населения Ливии от режима Муаммара Каддафи, а также призвал лидера Йемена Али Абдалу Салиха согласиться на передачу власти. Министр финансов Франции Кристин Лагард выставила свою кандидатуру на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда. В Тбилиси около 2000 человек принимают участие в шествии оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Бывший спикер Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил сегодня с прощальной речью перед членами Верхней Палаты российского парламента. В пакистанском городе Пешавар, по уточненным данным, в результате взрыва 5 человек погибли и более 30 получили ранения. Заминированный автомобиль взорвался у здания полицейского управления, которое было полностью разрушено взрывом. В Афганистане двое военнослужащих международных сил погибли при взрывах мин. Во вторник же поступила информация о том, что талибы захватили здание районной администрации на востоке Афганистана, вблизи границы с Пакистаном. Облако вулканической пыли, появившееся над Северной Европой в результате извержения исландского вулкана Гримсвотен, рассеивается, сообщает Европейская ассоциация авиадиспетчеров.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». Защитники Химкинского леса, через который прокладывают новую дорогу Москва-Петербург, просят помощи у международного сообщества. Сегодня экологи встретились с представителями европейских правозащитных организаций. Активисты хотят провести общественный слет в защиту лесов под названием «Антисилигер», в противоположность ежегодному сбору прокремлевской молодежи на озере Силигер. В ближайших планах защитников Химкинского леса добиться возбуждения уголовного дела по факту нападения на одного из участников движения. Строители скандальной трассы через Химкинский лес своих планов не скрывают. Несмотря на противостояние с экологами, компания «Автодор» продолжает вырубку просеки и заявляет, что основные работы уже завершены. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Экологи сегодня встретились с представителями 27 стран Евросоюза, секретарями послов. Обращение, в котором активисты призывают к поиску и преданию суду всех лиц, виновных в нарушении прав человека и законов во имя продвижения проекта строительства трассы, экологи передали советнику политического отдела по правосудию, свободе и безопасности представительства Евросоюза в России Кристофу Штоку и эксперту политического отдела представительства Евросоюза Питу Блонде, говорит лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
Основной посыл был такой, что в проекте трассы Москва-Санкт-Петербург, который реализуется с просто применением физического насилия, в котором интересы гражданского общества совершенно сознательно не учитываются власть придержащими, который принимался не в угоду интересов государства, а в угоду какого-то ограниченного группы лиц, он реализуется с применением французской компании «Винсти». Мы просили защитников прав человека обратить внимание на этот прискорбный факт и повлиять на компанию «Винсти», чтобы она как-то уже определилась, европейская эта компания или это компания, которая наплевать на права человека. Также мы просто поставили их в известность, они, честно говоря, были в шоке о том, что на сегодняшний день вот этот проект, он реализуется просто с человеческими жертвами, потому что есть люди, которые получили сотрясение мозга, люди со сломанной челюстью, люди, которые теперь не могут ходить из-за травмы, которую они получили просто, когда просили предъявить документы на проводимые работы. И также мы сообщили о том, что методы проведения этих работ, да, с технической точки зрения, они оставляют желать лучшего.
Конкретного ответа, как именно представители посольств и европейские правозащитники планируют помогать экологам, химкинские активисты не получили. Однако договорились о будущей встрече с послами европейских государств.
Мы просто передали свое обращение. Мы не ждали мгновенной реакции, потому что, в принципе, мы разговаривали с людьми на уровне первых секретарей посольств. Поэтому и было странно бы ожидать сразу мгновенной реакции. Тем не менее, мы уже договорились с рядом посольств о том, что они приедут к нам непосредственно в лагерь. И также мы договорились о личной встрече с послами для того, чтобы они могли передавать информацию по случившемуся факту и по этому проекту в свои компетентные органы.
Европейских правозащитников и сотрудников диппредставительств экологи пригласили в свой лагерь в Химкинском лесу на акцию «Антисилигер-2011», которая пройдет с 9 по 12 июня. «Планируется провести абсолютно мирный слет. Мы будем петь, плясать, высаживать деревья», — заявила Евгения Чирикова. «Отдельно будет открыт юридический кабинет для консультаций, установлены стенды для презентации инновационных проектов. Сам лагерь в Химкинском лесу работает в круглосуточном режиме. Активисты продолжают мешать технике выкорчевывать деревья». Сегодня экологи также заявили о возбуждении уголовного дела по факту нападения неизвестных на их лагерь, рассказывает Евгения Чирикова.
У нас было целый ряд нападений на защитников Химкинского леса. Одно нападение сопровождалось ограблением, и сегодня Алексей Рассолов, это человек, который был избит 11 мая, попал в больницу, сообщил мне, что СКП возбудило уголовное дело по факту ограбления его. Мне странно, что еще не возбудили уголовное дело по факту того, что Алексею просто сделали сотрясение мозга при нападении. Мы будем добиваться того, чтобы это уголовное дело было возбуждено. И не только в отношении России, но и в отношении других защитников Химкинского леса, которые пострадали.
В компании «Автодор», которая занимается вырубкой просеки под платную трассу Москва-Петербург, еще на прошлой неделе заявили, что основные работы уже завершены. Эту информацию «Радио Свобода» подтвердила пресс-секретарь «Автодора» Екатерина Варенова.
Сейчас идет не строительство трассы, сейчас идут работы по подготовке территории под строительство трассы. В настоящее время работы по вырубке просеки завершены, они были завершены на прошлой неделе. В настоящее время там техника выкорчевывает оставшиеся пни, туда вывозится лес, который там еще остается. Насколько я знаю, вчера была попытка остановить работающий бульдозер, люди бросались под него для того, чтобы там никто не пострадал. Технику остановили, вот. Но затем, потом, когда люди ушли, работы были возобновлены.
Химкинские экологи объявили о начале сбора средств для того, чтобы нанять профессиональных охранников, заключить контракт с частным охранным предприятием. Защита людей становится необходимым условием существования лагеря. Это позволило бы отсечь нападение отморозков с закрытыми лицами, пишут активисты на своем сайте. На сегодняшний день химкинские защитники собрали чуть более 70 тысяч рублей. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И в завершении этого часа мы поговорим о новостях культуры. В Москве на сцене театра «Новая опера» в рамках фестиваля «Черешневый лес» сегодня должен был состояться спектакль «Вариации Джакома». Главные роли в постановке, премьера которой состоялась в январе в Вене, играют Джон Малкович и Ингиборга Дапкунайте. Однако, как только что стало известно, прогон спектакля с Малковичем в 17 часов не состоялся, и сам спектакль под большим вопросом, поскольку из-за ошибки в документации из Германии не пришли ни декорации, ни костюмы. Тем не менее, мы расскажем об этом спектакле. Слово обозревателю «Радио Свобода» Марине Тимашевой.
Юрий Петрович Любимов, поздравляя чеховцев с десятилетием, ошибся. Глава фестиваля Валерий Шадрин его поправил, и 94-летний режиссер ответил шуткой.
Вы собираете вот такой фестиваль 10 лет.
20. Это 10-й фестиваль, а он раз в 2 года, биеннале.
А, извиняюсь, оказывается, 20. Ну, для меня это легкий возраст.
Откроет фестиваль «Буря». Позднюю пьесу Шекспира поставил прекрасный английский режиссер Деклан Доналан. Это уже четвертая его работа, сделанная в сотрудничестве с чеховским фестивалем. После Бориса Годунова, «Трех сестер» и «12 ночи». В постановке заняты российские актеры, в большинстве своем те же, что участвовали в предыдущих спектаклях. Игорь Ясулович, Александр Феклистов, Михаил Жигалов, Александр Леньков, Андрей Кузичев, Илья Ильин и молодая выпускница Щепкинской школы Анна Халиуллина, которую Деклан Джеклан Донован назвал своей музой. «Бурю» уже видели в Париже и Лондоне, а репетировали ее прошлым летом в городе Торопец, где стараниями Шадрина сооружается центр, в котором можно жить и работать вдали от столичной суеты. Донован в восторге от этого места. «Для нас это был невероятный опыт. Мы там жили в изумительной красоте, пока бедная Москва задыхалась от дыма. Мы работали над «Бурей», как над историей человека, который полон горечи, но пробует научиться прощать. А это очень болезненный процесс. Это последняя глубоко духовная пьеса Шекспира. Но «Буря» не трагедия, потому что в финале Проспера, главный герой, которого играет гениальный Ясулович, становится на путь прощения. Пьесу я выбрал специально для русских актеров. И мы абсолютно удовлетворены этой работой. Надеемся, что и вам понравится спектакль. В этот раз больше всего театров из Италии и Испании. Италия представлена и великим спектаклем великого Стреллера «Арлекин, слуга двух господ», и авангардным проектом Ромео Костеллуччи о концепции лика Сына Божьего, и трилогии очков Эммы Данте о жизни человека в бедности, в болезни и в старости. Из Мадрида приедут одноактные балеты «Начо Дуата». Это последняя работа нынешнего руководителя Михайловского театра в мадридской труппе. И сыграна в Москве она будет в последний раз. А еще Мария Пахес, одна из лучших исполнительниц фламенко в мире. Свои спектакли в Москву привезут Робер Лепаши, Сильви Гелем, Жлиб Жанти и Мозес Пендлтон, труппы Мерса Каннингема и Матюрена Болза. Под занавес фестиваля театр на Таганке представит два спектакля «Мед» по поэме Тонино Гуэрры и «Маска и душа». Юрий Любимов говорит:
«Чехов, согласно фестивалю вашему, что я хотел сделать в Чехове, чтобы доктор, у нас прекрасные писатели с докторской профессией, мне хотелось поставить через Чехова диагноз России с точки зрения доктора. Вот, а так вы придете и скажете потом: поставил я диагноз через доктора блестящего Антона Павловича Чехова, или не удалось. Не пугаю вас, он короткий. Но это мы договорились, старые мастера очень, что сейчас в мире лучше ставить покороче. Мы сказали до 1:45, но в крайнем случае 2 часа. Это уж если тебе просто не... так уж хочется выражаться, что в 2 часа ты никак уложиться не можешь, благодаря своей гениальности. Можно и покороче гениальность выражать. Покороче будет лучше. А то и опять дым появится. Начнется жара. А у нас очень стабильно. Если дым идет, он должен идти столетиями.
На этих словах Юрий Петрович Любимов выразительно посмотрел на чиновников, которые сидели с ним за одним столом. На представителя Министерства культуры он вообще взирал с большим недоумением, словно бы говоря: надо же, Министерство культуры еще существует. А когда собравшиеся сдержанными аплодисментами приветствовали Андрея Парватова из Департамента культуры московского правительства, Юрий Любимов демонстративно сцепил красивые руки в замок и положил их на стол. Получился небольшой отдельный спектакль, не предусмотренный афишей фестиваля, на тему «Любимов и власть». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Материал Марины Тимашевой завершает информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы расскажем о переговорах президента США и премьер-министра Великобритании, которые прошли в Лондоне, о признании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести и о...
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сергей Миронов грозит Единой России.
Комментарии экспертов.
О защите единого госэкзамена от коррупции.
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев о пацанах из подворотни.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».